Не слышно. А так слышно, да? Отлично. То есть это проблема не технической команды, это моя проблема была. Я просто микрофон не включил. Такое бывает. Мы продолжаем с вами говорить о книге Неемии. Мы завершаем сегодня и в следующий раз мы завершаем изучение этой книги. Мы подходим как раз к тому моменту, когда, казалось бы, все уже сделано. Да, то есть город уже отстроен, город уже заселен, все уже хорошо. И остается только наслаждаться плодами этого успеха. Совсем недавно это казалось невозможным, совсем недавно казалось, что город разрушен, и никакой надежды на его восстановление нет. Но вот он восстановлен из руин, и все, что нужно теперь сделать, это отпраздновать. Но очень часто именно в этом моменте возникают проблемы. Очень часто нам сложно праздновать успех, который Господь дает нам в нашей жизни. Для кого-то сложно праздновать успех, потому что человек боится просто расслабиться, боится, что если я сейчас расслаблюсь, если я сейчас начну наслаждаться плодами того, что Господь сделал в моей жизни, я все потеряю. Другому человеку не дает праздновать просто характер. Бывают такие люди, которые не умеют наслаждаться жизнью, не умеют праздновать. В какой-то момент в своей жизни я понял очень страшную вещь, что я прекрасно знаю, как организовать евангелизационное собрание, но я не знаю, как организовать вечеринку. Такое бывает в жизни, да? То есть, когда ты знаешь, как организовать евангелизационное собрание, а как организовать вечеринку для друзей, ты уже забыл, ты уже этого не помнишь. Может быть, люди просто не умеют праздновать. Иногда празднику мешает гордыня. Иногда празднику мешает гордыня, и тогда уже гордыня застилает глаза, и она мешает не только праздновать успех, она мешает вообще адекватно воспринимать что-либо в жизни. Что бы это ни было, нам очень важно научиться праздновать то, что Господь делает в нашей жизни. И в 12 главе мы видим с вами именно это. Мы видим с вами, как Неемия не просто празднует свой успех. Неемия не просто говорит о том, что еще недавно это было невозможно, и посмотрите, что мы сделали. Но Неемия, празднуя, прославляет Бога. Он окружает себя людьми, которые помогают ему в такой ситуации славить Бога, которые помогают ему не терять вот этого адекватного взгляда на жизнь. Он не просто празднует, он не просто прославляет Бога, он вовлекает всех вокруг себя в это прославление. И он делает так, чтобы радость этого праздника не кончалась никогда. В 12 главе мы видим с вами ответ на простой вопрос, как не просто насладиться успехом, а как сделать так, чтобы этот успех в моей жизни не кончался. Давайте в почтении Господа и снова его встанем сейчас, мы прочитаем, начиная со второй половины 12 главы, начиная с 27 стиха. С 27 по 30 стих 12 главы. «На освящение Иерусалимской стены из всех местностей, где они жили, были вызваны и приведены в Иерусалим левиты, чтобы радостно отпраздновать освящение с песнями благодарения под музыку тарелок, лир и арф. Певцы также собрались из окрестностей Иерусалима и из селений Нетофитян, из Бет-Гилгала, из области Гевы и Азамета. Ведь певцы построили себе поселение вокруг Иерусалима. Когда священники и левиты ритуально очистились, они очистили народ, ворота и стену». Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе, и мы славим Тебя за то, что Ты не только даешь нам успех в жизни, за то, что Ты учишь нас радоваться тому, что Ты делаешь в нашей жизни, за то, что Ты учишь нас отпускать, за то, что Ты учишь нас, Господь, наслаждаться тем, что Ты производишь в нашей жизни. Так помоги нам в этом, Господь. Дай нам расслабиться. Расслабиться в Тебе, Господь, прославить Тебя, возрадоваться тому, что Ты делаешь в нашей жизни. И пусть радость эта будет отличительной чертой каждого из нас. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы остановились с вами на 11 главе. 11 глава начинается с того, что город уже отстроен. Вот этот невозможный проект восстановления города и всего, что с ним было связано, то есть не только стены, но и инфраструктуры города, завершен. Но в 11 главе мы видим с вами очень-очень важный принцип. Принцип, который говорит о том, что люди всегда важнее, чем проекты. Что город завершен, стена отстроена, дома отстроены, но в них никто не живет, город мертв. И очень важно, чтобы этот город теперь ожил, очень важно, чтобы в этом городе появились люди. И как раз в 11 главе мы видим с вами, как важно не приоритизировать проекты, но приоритизировать людей в жизни. Мы видим с вами, что любить нужно людей, используя для этого проекта, вместо того, чтобы любить проекты, используя для этого людей. Это принцип, который на самом деле касается не только каких-то грандиозных свершений, вообще все, о чем мы говорим, касается не только каких-то какого-то грандиозного успеха в жизни. Это касается небольших вещей. Насколько легко каждому из нас порваться на работе для того, чтобы заработать деньги для своей семьи в процессе, не заметив, что семьи больше нет. В процессе, не заметив, что друзей больше нет. Насколько нам легко вкладываться в проекты, не замечая, что мы теряем людей в процессе. И то же самое касается чего угодно. Вот этот принцип применим не только в случае каких-то грандиозных вещей, этот принцип применим абсолютно во всем в жизни. Каким же образом Неемия приоритизирует людей? Он подает пример жертвенности. Он вместе с лидерами подает пример жертвенности. Он привлекает внимание к жертве других лидеров этого народа, которые жертвуют собой, своим положением для того, чтобы перебраться в Иерусалим. Он поощряет благоприятный духовный климат в городе. Он передает ответственность другим. Все это он делает для того, чтобы не потерять в проектах, не потерять в работе важность людей в его жизни. И то же самое касается каждого из нас. То же самое касается любого из нас. Нам очень важно не потерять в нашей работе, в наших делах людей, которые окружают нас. В 12 же главе мы переходим с вами к тому, как раз, что уже город отстроен, все уже завершено, город заселен. И вот в этот момент Неемия начинает праздновать. В этот момент Неемия не просто празднует успех, в этот момент Неемия отдает свой успех обратно Творцу. Для него очень важно не просто отпраздновать, для него очень важно в этом празднике прославить Бога. Мы видим с вами, что он, Неемия, наслаждается успехом, отдавая его в руки Творца тем, что прежде всего он привлекает к себе людей, которые помогают ему в этой ситуации славить Бога. Он окружает себя людьми, которые помогают ему славить Бога. Второе. Он прославляет Бога в этом празднике. Он не просто празднует, но действительно это прославление Бога в том, что он делает. Многие из нас могут веселиться, но как часто мы можем действительно славить Бога в том, что мы делаем, в том, как мы наслаждаемся жизнью. Третье. Празднует вместе с другими людьми. То есть он не просто празднует один, он вовлекает в этот праздник всех людей вокруг него. Четвертое, если вы записываете сейчас в бюллетенях ваших, запишите, он продлевает радость этого праздника. Он следит за тем, чтобы даже когда праздник закончится, чтобы радость этого праздника продолжалась. Начинается все с того, что первое, почему мы начали с вами читать со второй половины 12 главы, да потому что первая половина 12 главы – это практически полностью перечисление различных имен. Вот священники и левиты, которые вернулись с Зарававелем, сыном Шеалтила, с Иисусом. На протяжении всей серии, начал это пастор Алексей еще, когда подходите к именам ветхозаветным, и сразу такое чувство, что я не говорю по-эльфийски. То есть вот здесь что-то написано, и я не знаю, как читать эти имена. Поэтому давайте я вас научу, как читать ветхозаветные имена. Это особенно важно для тех, кто в церкви недавно или кто в церкви, может быть, первый раз. Потому что вы приходите в церковь, сталкиваетесь с этими именами, и вы думаете, что все остальные люди, которые сидят в церкви, они не просто знают, как читать эти имена, они знают эти имена наизусть, и, скорее всего, они вообще лично знакомы с этими людьми. На самом деле это не так. Кроме Андрея Башкирова, с этими людьми не знаком больше никто из нас. Просто Андрей Башкиров жил тогда, когда еще по земле ходили динозавры, поэтому он помнит всех этих людей, то есть он с ними как бы на короткой ноге. Все остальные из нас не знают этих людей, поэтому для нас важно понять, как читать эти имена. Вот смотрите, запоминайте, простой урок. С уверенностью. Просто читайте их с уверенностью. Потому что никто не знает, как произносятся эти имена. Скорее всего, никто в аудитории не знает, как произносятся эти имена. И если вы произносите имена с уверенностью, то все думают, что вы знаете, о чем вы говорите. Никто не знает, как произносить эти имена. Поэтому просто расслабьтесь и произносите их с уверенностью. Если в аудитории вдруг находится один эксперт, который знает на самом деле правильно Неемия или Неемия, то если вы произносите с уверенностью, эксперт начинает сомневаться в том, что он знает правильно. Он думает, если человек так уверенно говорит об этом, наверное, он знает лучше, чем я. Поэтому просто расслабьтесь и произносите имена с уверенностью. Продолжаем дальше. Сирая, Иеремия, Ездра, Амария, Манух, Хатуш, Шекания, Рехум. Видите, да, как нужно с уверенностью просто произносить. Мериов, Идно, Генефон, Авия, Миямин, Мадия, Вилга, Шимая, Иариф, Иедая, Салну, Амок, Хилкея, Иедая, Это вожди священников и их собратья во дни Иисуса. Из левитов был Иисус, Бинуй, Кадмил, Шеравия, Иуда, а еще Матания, который со своими братьями отвечал за песни благодарения. Почему Неемия приводит все эти имена? И дальше продолжая в главе, он приводит имена также левитов. Главы семейств были перечислены в одни и Лешава, и Аада, и Ахана, и Адуя, а священники во время царствования Дария Персидского. Вот это важные слова. А священники во время Дария Персидского. Есть две причины, почему Неемия перечисляет эти имена. Первая причина. Он говорит, все, что я говорю, это реальная история. Все, что записано в Священном Писании, это реальная история. Это реальные, настоящие люди. Они когда-то жили. И когда Неемия пишет свою книгу, он не просто описывает имена, он говорит, вы можете обратиться к архивам, вы можете посмотреть перепись, которая была составлена во времена Дария, царя персов, для того, чтобы убедиться, что эти люди на самом деле существовали. Это реальные исторические персонажи. То, что мы читаем с вами, это не легенда, не миф, не сказки Древней Греции. Мы читаем с вами реальную историю. И вот первая причина заключается именно в этом. Первая причина заключается в том, что Неемии очень важно показать, что все, что он пишет, является достоверной историей того, что Господь сделал в его жизни и в жизни народа Израиля. Вторая причина, почему Неемии перечисляет эти имена. Потому что когда мы с вами добиваемся успеха в чем-либо, в какой-либо области в нашей жизни. Естественно, для каждого из нас посмотреть на себя в этот момент и сказать, какой я молодец, как вот я постарался, потрудился, и наконец-то я получил повышение по службе. Я постарался, потрудился, и наконец-то у меня замечательная семья. Я постарался, потрудился, и наконец-то у меня замечательные дети. Я постарался, потрудился, и наконец-то я добился успеха. Я. Поэтому очень важно, чтобы в нашей жизни, вокруг нас, были люди, которые в этот момент переводят наш взгляд с себя, возвращая его на Творца. Очень важно, чтобы в нашей жизни были люди, которые в этот момент помогают нам не зацикливаться на себе, не смотреть на себя, не думать, что все, чего я добился, это плод моих усилий. Потому что это не так. А смотреть на Бога. Апостол Павел в послании Римлянам говорит, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. В Священном Писании мы видим с вами в Новом Завете о том, что если во времена Израиля был особый клан священников, особый клан левитов, особый клан людей, которые должны были поклоняться Богу, особый клан людей, которые должны были быть вот этими посредниками между Богом и человеком, то в Новом Завете теперь все мы являемся царственным священством. Теперь все мы играем эту роль. Апостол Петр в своем письме, в первом своем послании пишет, «Вы, род избранный, царственное священство, святой народ, люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать о Его великих делах. Он призвал вас из тьмы в свой чудный свет». Мы призваны быть вот такой общиной друг для друга. Автор послания евреям вторит ему, когда он говорит, будем с вниманием относиться друг к другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. Не будем оставлять наших собраний, как это вошло у некоторых в привычку. Сегодня мы в церкви являемся такими священниками, которые ободряют друг друга. Сегодня мы в церкви являемся такими левитами, которые помогают друг другу славить Бога. В ваших бюллетенях, и сейчас это не опционально, да, то есть это не то, что это можно делать или можно не делать. Есть два выбора. Либо мы записываем сейчас это в наших бюллетенях, либо мы записываем сейчас это в наших телефонах. Поэтому доставайте телефоны, либо доставайте бюллетени. Будем ждать, пока люди это сделают. Запишите, пожалуйста, сейчас. Либо в заметках в телефоне. Либо в бюллетене. Кто те люди вокруг меня, кто помогает мне славить Бога? Кто те люди вокруг меня, кто помогает мне в момент успеха, в момент радости, в момент повышения по службе, в момент, когда у меня рождается ребенок, в момент, когда в моей семье все налаживается? Кто те люди, кто в этот момент помогает мне славить Бога? Вам не нужно это сдавать. Никакой проверки не будет. Это между вами и Богом. Поэтому очень важно сейчас быть честными с самими собой. Что я имею в виду? Если вы переехали в Москву, например, больше, чем 3 месяца назад, и вы сейчас пишете людей, которые были в вашей церкви, были в вашей жизни, в том городе, откуда вы переехали, этих людей нет в вашей жизни больше. Потому что вы не разговариваете с ними. Вы не общаетесь с ними. Вы не видите их. Они не видят, что происходит в вашей жизни. Они не знают, что происходит в вашей жизни. Поэтому не надо писать этих людей. Если этих людей нет, то ниже в вашем бюллетене есть очень простой такой квадратик, который нужно отметить. Мне нужно найти людей на следующей неделе, которые будут помогать мне славить Бога. То есть вам даже ничего писать не нужно, просто отметьте этот квадратик, и все. Кроме этого понимания священства, есть еще следующая часть. То есть было бы неверным считать, что это единственное священство, которое упоминается в Новом Завете. Есть еще и радостное священство людей, которые являются духовными лидерами в нашей жизни. В том же первом послании Петра, чуть дальше, в 5 главе, то есть во 2 главе, апостол Петр говорит о священстве всех верующих, а в 5 главе он говорит, будучи сам старейшиной и свидетелем страданий Христа, а также соучастником Его славы, которая должна открыться, я прошу ваших старейшин, пасите Божье стадо, оставленное вам на попечение, наблюдая за Ним. Есть старейшины, есть пасторы, есть духовные лидеры. Духовные лидеры, которые в трудный момент имеют право сказать каждому из нас о том, что мы ошибаемся, о том, что мы встали на опасный путь. Духовные лидеры, которые имеют право сказать нам о том, что мы грешим. Духовные лидеры, которые не просто имеют право сказать нам о том, что мы грешим, но духовные лидеры, которых мы готовы слушать и мы готовы воспринимать как таковых. Опять-таки, мы упоминаем с вами 2 послания. Первое послание Петра и послание евреям. Вот в том же послании евреям автор этого послания говорит о тех же самых вещах. «Помните ваших наставников, которые учили вас Божьему Слову, и, смотря на добрые результаты их жизни, подражайте их вере». Это 7 стих 13 главы. А 17 стих 13 главы говорит, «Слушайтесь ваших наставников и подчиняйтесь им». Они неусыпно заботятся о душах ваших, ведь им предстоит дать отчет Богу за свой труд. Старайтесь так поступать, чтобы они несли свое служение с радостью, а не как тяжелое бремя, так как в этом нет пользы не для меня. Не для меня, как для пастора. В этом нет пользы для вас. В этом нет пользы для вас. Если мы не подчиняемся духовным авторитетам в нашей жизни, если мы не подчиняемся духовным наставникам в нашей жизни, то страдает от этого не только духовный наставник, страдаю от этого я. Я страдаю от этого. И очень важно, чтобы такие духовные наставники были в жизни каждого из нас. Для меня, кроме пастора Алексея, который является также моим пастором, мы очень много внимания уделяем тому, что в нашей церкви нет старшего пастора, нет первого пастора, что пасторы в нашей церкви равны, поэтому пастор Алексей является для меня пастором. В наших очень честных, очень откровенных беседах с пастором Алексеем у него есть право сказать мне, в чем я ошибаюсь, в чем я не прав, и я слушаю его. Я слушаю его. Он мой пастор. В моей жизни есть другие духовные наставники, к кому я прислушиваюсь. Совсем недавно я разговаривал с одним из них, и в очень сложной жизненной ситуации, в очень сложном решении, которое мне нужно было принять, я ему сказал о том, что давай вот совершенно откровенно, я исповедую сейчас перед тобою, я исповедую сейчас в моих проблемах, я исповедуюсь в моих чувствах, я исповедуюсь в моих желаниях тебе, и я готов принять от тебя, что я не прав. Я готов услышать от тебя, что я не прав. Что мне нужно измениться, что мне нужно покаяться, что мне нужно поступить по-другому. Скажи мне, я прав или нет в том, что я думаю? Очень важно, чтобы такие наставники были в нашей жизни. Очень важно, чтобы такие лидеры были в нашей жизни. Поэтому, пожалуйста, сейчас. Второй вопрос. Первый вопрос. Кто меня окружает и помогает мне славить Богу? Второй вопрос. Запишите, пожалуйста, себе сейчас в ваших бюллетенях, запишите, пожалуйста, себе сейчас в ваших телефонах, в ваших заметках ответ на очень-очень простой вопрос. Кто является духовным лидером для меня? Кто является духовным наставником для меня? Кто является пастором для меня? я понимаю, да, правильный ответ для членов Московской библейской церкви, для прихожан Московской библейской церкви, пастор Алексей, пастор Константин, все замечательно, все здорово. Мне неинтересны правильные ответы сейчас. И вам неинтересны правильные ответы сейчас. Вам интересны честные ответы сейчас. То, что на самом деле происходит в вашей жизни. Кто тот человек, кто обладает духовным авторитетом в вашей жизни, достаточным, чтобы сказать вам: ты не прав, ты грешишь, тебе нужно поменяться. И не просто почувствовать себя виноватым в этот момент, но принять эти слова, принять их. И довериться голосу Духа Святого в жизни этого человека. И довериться голосу Духа Святого в жизни этого наставника. И довериться Духу Святому в голосе этого лидера. Кто этот человек? Если такого человека в вашей жизни нет, то еще раз, очень просто. Внизу есть квадратик, в котором нужно отметить, что мне нужно найти на следующей неделе такого духовного наставника. Мне нужно найти на следующей неделе такого духовного наставника. На следующей неделе. Потому что, давайте так, мы живем в стране, где очень важно, чтобы у тебя был свой человек везде. Ну, нам нужен свой врач, нам нужен свой педиатр, нам нужен свой дантист, да, ну, потому что я же не могу пойти к любому дантисту. Мне нужен дантист, которому я доверяю, правильно? Мне нужен свой дантист. Мне нужен мой автомеханик, которому я доверяю. Вообще, в идеале, мне нужен мой инспектор ДПС, мне нужен мой следователь, мне нужен мой прокурор в нашей стране. То есть, вот если... мой таможенник еще. То есть, если у меня есть инспектор ДПС, прокурор, следователь и таможенник, вообще просто жизнь удалась в нашей стране, да? Буквально вчера я проповедовал в другой церкви, и по дороге домой меня... То есть, я был просто в шоке, потому что я еду, я вдруг вижу, что у меня сзади ДПС мигает огоньками. Вот, я думаю... С чего это? Вдруг они меня решили остановить. Останавливаюсь, ко мне подходит инспектор ДПС, просит документы. Оказалось, что я просто фары не включил почему-то, я не знаю почему. То есть он спрашивает меня, говорит: почему у вас фары не горят? Я не могу ему ответить, почему у меня фары не горят, я не знаю почему. Вот. Он попросил у меня документы, потом попросил меня пройти в машину. Когда я прошел в машину, сижу в машине вместе с инспектором ДПС, он спрашивает: вы выпивали? Я говорю: нет. А почему у вас фары не включены? Я говорю: честное слово, я не знаю, почему у меня фары не включены. То есть я был на встрече, сейчас я возвращаюсь со встречи, и когда я уезжал, было светло, не ожидал, что будет темно, и просто я не заметил, что у меня фары не включены. Он говорит: а, так вы были на встрече? Я говорю: да. Вы выпивали? И тут я понимаю, что это моя возможность рассказать человеку о Христе. Я говорю: знаете, нет, я был на богослужении в церкви, я там проповедовал. Вы батюшка? Я говорю: ну, я пастор церкви, да. Он говорит: спасибо большое, счастливого пути. Я думаю: подожди. А как я же хочу рассказать тебе Евангелие для того, чтобы у меня был мой инспектор ДПС наконец-то. И ты сразу счастливого пути. А поговорить? Вот очень важно, чтобы у нас был инспектор ДПС. Поэтому смотрите, если вам на следующей неделе, если нам на следующей неделе, например, вдруг понадобится нейрохирург, что мы сделаем на следующей неделе? Мы найдем нейрохирурга на следующей неделе. Мы свяжемся со всеми нашими друзьями, мы вывесим пост в социальных сетях о том, что мне нужен нейрохирург, пожалуйста, помогите мне найти нейрохирурга, и к концу недели у нас будет нейрохирург. Душа, дух важнее, чем мозг, важнее, чем тело. Это то, кто мы есть. Люди, которые помогают мне славить Бога, важнее, чем нейрохирург. Духовный лидер в моей жизни важнее, чем нейрохирург. Если я такое время уделяю тому, чтобы найти нейрохирурга, я тем более должен уделить это время тому, чтобы найти этих людей. Это несложно. Это несложно. Поэтому, если этих людей нет в вашей жизни, абсолютно честно, абсолютно откровенно, между вами и Богом, напишите об этом сейчас и найдите этого человека на следующей неделе. Записали? Все записали? Все записали? Да? Покивайте головой, все записали. Давайте передаем сюда бюллетени тогда для проверки. Между вами и Богом. Ничего не нужно передавать. Это между вами и Богом. Первое, что делает Неемия, он окружает себя людьми, он привлекает к себе людей, которые помогают ему славить Бога. Он привлекает людей, которые помогают ему в этой ситуации не потерять себя. Второе, что он делает, он прославляет Бога в этом празднике. Он не просто празднует, для него это не просто вечеринка, он прославляет Бога. То, о чем мы читали с вами, на освящении Иерусалимской стены из всех местностей, где они жили, были вызваны и приведены в Иерусалим левиты, чтобы радостно отпраздновать освящение с песнями благодарения под музыку тарелок, лир и арф. Певцы также собрались из окрестностей Иерусалима, из селений Нетофитян, из Бет-Гилгала, из области Гевы и Азамвета. Ведь певцы построили себе поселение вокруг Иерусалима. Неемия не просто празднует, он не просто отмечает. Он говорит о том, что все, что произошло в моей жизни, все, что произошло сейчас с этим городом, все, что произошло в этом необычайном чуде, работа Бога. И я воздаю Богу честь, славу, хвалу за это. Потому что каждому из нас, любому из нас, свойственно забывать о том, что это работа Бога. Знаете, да, как этот анекдот, когда человек едет по центру Москвы, пытается найти парковку, молится Господу о том, что «Господи, пожалуйста, 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 помоги мне найти». И тут видит парковку, видит, значит, наобещал Богу уже всего, да, тут видит парковку, быстро паркуется, говорит: «Господи, забудь о том, что я говорил», да, то есть как бы забудь. Нам всем это свойственно. Мы обещаем Богу, потом Бог отвечает, и мы говорим: «Господи, ну, это все я. Я все сам». И мы даже радуемся, мы даже устраиваем вечеринку по поводу повышения по службе, по поводу карьерного роста, по поводу того, что наконец-то мы женились, вышли замуж. Да, как часто мы кредиты берем для того, чтобы отпраздновать это вместе с друзьями. Потом расплачиваемся еще 5 лет за кредиты, за свадьбу. К тому моменту уже будучи разведенными. Вместо того, чтобы прославить Бога. И очень важно как раз то, что Неемия, все, что он делает не просто для того, чтобы устроить праздник. Он говорит о том, что: «Господи, ни на мгновение, я не хочу забыть о том, что все, что произошло, о том, что все, что было сделано, о том, что все, что свершилось, это сделал ты. Поэтому все, что я делаю сейчас, я прославляю тебя. Все, что я делаю, я делаю во славу твою. Все, что я делаю». Прославляем ли мы Бога? Прославляем ли мы Бога действительно, когда что-то происходит в нашей жизни, когда что-то меняется в нашей жизни? Прославляем ли мы Его или нет? Или мы говорим о том, что это все моя заслуга? Ведь мы можем насладиться успехом, мы можем насладиться тем, что происходит в нашей жизни только тогда, когда мы возвращаем этот успех Богу. Недавно совсем на добрачном консультировании я совершенно честно, совершенно открыто говорил о том, что у нас в семье бывают моменты, когда мы не просто ссоримся с Сашей, да, когда мы не слышим друг друга. Ну, мы реально не слышим друг друга. И я не могу достучаться до моей жены. И вы знаете, что в эти моменты я начинаю молиться и говорить о том, что: «Господи, это твой брак, это твоя семья, ты центр этого брака. Я не могу достучаться до моей жены. Я не могу ничего сделать, чтобы моя жена услышала меня, чтобы моя жена услышала, что я люблю ее. Я ничего не могу сделать. Но ты можешь все». И это стыдно. Это смиряет. Ну, потому что, когда ты привык, что ты можешь сделать все, да, когда ты привык, что ты контролируешь то, что происходит в твоей жизни, и вдруг ты понимаешь, что ты не контролируешь то, что происходит у тебя в семье, ну, очень-очень стыдно в этом признаваться. Но это освобождает. Потому что так я возвращаю наш брак Богу, потому что так я возвращаю то, что происходит в нашей семье, Богу. Я честно признаюсь Ему о том, что: «Господи, это твой брак, это твоя семья, ты в центре этого брака, ты в центре этой семьи, ты можешь сделать то, чего я сделать не могу, так сделай это, Господь». Я славлю Бога за то, как Он меняет нас. Прославляем ли мы Бога тогда, когда мы добиваемся чего-то в жизни, или мы считаем, что все это является просто нашим успехом, просто тем, чего добились мы? Неемия не только прославляет Бога, Неемия празднует с другими, он вовлекает других людей в это прославление. Когда священники и левиты ритуально очистились, они очистили и народ, и ворота, и стену. «Я возвел вождей Иудеи на стену и назначил 2 больших хора, чтобы они возносили хвалу и шли в шествии. Один из них пошел по правой стороне стены к навозным воротам. За ними пошел Гошая, а с ним половина вождей Иудеи. И дальше вновь идет перечисление имен». То есть Просто приходите домой, читаете эти имена с уверенностью, так вот вслух, чтобы все думали, что вы знаете, о чем здесь идет речь. С 37 стиха: «У ворот источника, прямо перед ними, они поднялись по ступеням города Давида, на возвышение стены, пошли над домом Давида и далее до водных ворот на востоке». Все, что он делает, он не просто празднует. Он не просто говорит о том, что приходите в храме мы вместе с вами прославим Бога. Он идет по городу. Он идет по городу с песнями. Он идет по городу с ликованием. Он идет по городу, скорее всего, с танцами. И все люди, которые находятся в городе, вовлекаются в это шествие. Все люди, кто видит это шествие, вовлекаются в него. Так что в конце мы читаем с вами: «Бог даровал им великую радость. Женщины и дети тоже радовались. Крики радости в Иерусалиме были слышны далеко вокруг. Весь город радуется тому, что происходит». И вот когда что-то происходит хорошее в нашей жизни, опять-таки повышение по службе, свадьба, еще что-то, воздаем ли мы славу Господу? Воздаем ли мы славу Господу таким образом, чтобы вовлечь в то, что происходит, людей вокруг нас? Прославляем ли мы Бога тем, что происходит в нашей жизни, вовлекая всех вокруг нас для того, чтобы сообщить им о том, что Господь ответил, Господь благословил? Окружают ли в эти моменты нас люди, которые, может быть, далеки от Христа, для того, чтобы разделять с нами радость, для того, чтобы крики радости были слышны вокруг? Или это только для нас? Потому что они не поймут. Потому что они не разделят. Потому что они не порадуются. Вовлекаем ли мы действительно людей в эту радость, так как это делает Неемия, или нет? Последнее. Неемия не просто радуется. Неемия не просто прославляет Бога. Неемия не просто празднует с другими. Неемия также продлевает этот праздник. Неемия делает все от него зависящее для того, чтобы этот праздник не заканчивался. Начиная с 44 стиха, мы читаем: «В тот же день были назначены люди, чьей заботе были вверены хранилища для пожертвований, первых плодов и десятин. С полей вокруг городов они должны были собирать в хранилище доли, назначенные законом для священников и левитам. Ведь иудеи были довольны их служением». Он организует служение священников, служение левитов. Он делает так, чтобы это служение не прекращалось. Чтобы люди, которые помогают ему славить Бога, не оставались просто списком, но были частью его жизни. Чтобы всегда, когда что-то хорошее происходит в его жизни, он прославлял в этом Бога. Чтобы всегда, когда трудности происходят в его жизни, он мог бы приносить эти трудности Богу. Чтобы всегда эта радость окружала их. Какие традиции есть в нашей жизни? Какие традиции есть в нашей жизни, которые напоминают нам об этом? Какие традиции вплетены в нашу жизнь, которые помогают нам славить Бога во всем, что происходит у нас? Во всем, что происходит у нас. Какие праздники есть у нас для того, чтобы мы славили Бога постоянно? Вы знаете, очень интересно, можно следующий слайд? Очень интересно то, что в христианстве достаточно много праздников. Ну, если вы недавно в церкви, вы знаете Рождество, вы знаете Пасху, да, ну, как бы такие крупные праздники. Продвинутые пользователи христианства знают еще Богоявление, Троицу, Пятидесятницу, День всех святых. Ни один из этих праздников Иисус не просил нас праздновать. Ни один. Есть одна вещь, о которой Он просил нас. Потому что Иисус умирает в праздник. И когда они собираются за праздничным столом, когда они веселятся, когда они радуются, когда они едят вместе, за этим праздничным столом Иисус берет хлеб, разломляет его и говорит о том, что совсем скоро, буквально завтра, вот точно так же мое тело будет разломлено за вас. Пожалуйста, не забывайте об этом. Пожалуйста, никогда не забывайте об этом. Пожалуйста, каждый раз, когда вы собираетесь за столом, когда вы собираетесь для того, чтобы отпраздновать то, что произошло в вашей жизни, примобляя хлеб, вот так вот, разделяя его друг с другом, помните, пожалуйста, о том, что я умер за вас. А потом он берет вино. Ну, потому что какой праздник без вина? И разливая вино, деля вино между собой и учениками, он говорит: посмотрите на это вино. Точно так же, как разливается вино. Совсем скоро, буквально завтра, разольется моя кровь за вас. Я умру за вас. Поэтому, пожалуйста, каждый раз, когда вы собираетесь, каждый раз, когда вы празднуете, каждый раз, когда вы отмечаете что-то, пожалуйста, разливая вино, помните о том, что я умер за вас. И на следующий день, в праздник, когда весь Иерусалим празднует, когда весь Иерусалим торжествует, когда весь Иерусалим отмечает Пасху, на следующий день, в эту пятницу, Иисус умирает. В эту пятницу Иисус погибает. Он умирает в праздник для того, чтобы теперь для каждого из нас, кто доверил свою жизнь Ему, кто пришел к Нему, даже смерть была праздником, потому что ее больше нет. Потому что в смерти мы переходим в жизнь вечную, потому что мы приняли дар прощения грехов, потому что теперь нас ждет рай, и даже смерть становится для нас праздником. Иисус умирает в праздник для того, чтобы даже смерть была праздником для нас. Единственное, о чем Он просит, чтобы мы не забывали этого. Единственный праздник, который Он хочет, чтобы был в нашей жизни, это праздник, когда мы делим хлеб и вино. Это таинство святого причастия, когда мы разделяем хлеб и вино друг с другом, напоминая себе о том, что мы живы благодаря тому, что Он умер за нас. И я не знаю, где вы находитесь в вашем духовном пути, я не знаю, как ваши отношения с Богом. Я не знаю, оглядываясь назад, был ли момент в вашей жизни, когда вы приняли это решение следовать за Христом, если такого момента не было. Если, оглядываясь назад, вы не можете сказать, что вот в этот день, вот в этот час я отдал свою жизнь Богу. Сделайте это сейчас. Сделайте это сейчас для того, чтобы радость была совсем другой, для того, чтобы даже смерть была праздником для вас. Сделайте это сейчас. В тихой молитве покаяния придите к Христу и скажите: «Господи, спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте за меня. Прости мне мои грехи, прости мне мои ошибки, прости мне мою гордыню, прости мне мое своеволие, войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Будь моим господином, будь моим спасителем». Для того, чтобы в следующий раз, когда мы празднуем в церкви таинство святого причастия, преломляем хлеб, разделяем вино, чтобы вы приняли его вместе с нами, вспоминая о том, что Христос умер не просто за людей. Христос умер за меня. В праздник Он умер за меня. Все в христианстве крутится вокруг этого. Все в христианстве крутится вокруг этого стола. Все построено в христианстве на этом столе, на этом празднике, на этом хлебе, на этом вине. Так примите этот дар. Примите этот праздник. Мы наслаждаемся успехом тогда, когда мы отдаем его Богу. Это означает, что мы привлекаем тех людей, кто помогает нам славить Бога во всем в нашей жизни. Мы прославляем Бога в празднике, прославляем Его в торжестве. Мы празднуем с другими людьми, привлекая их к этому. Мы продлеваем радость, когда заканчивается праздник, потому что радость с нами всегда. Апостол Павел говорит: всегда радуйтесь. И еще раз говорю: всегда радуйтесь. И радость эта с нами всегда. В следующий раз, завершая серию, мы поговорим с вами о том, что делать тогда, когда вроде бы уже все сделано. Город отстроен, город заселен, даже вечеринку уже устроили. Что делать теперь? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз, когда будем завершать серию по книге Неемии и Ездры. С точки зрения применения, кроме того, что мы уже записали себе о том, как важно нам найти людей, которые помогают нам славить Бога, о том, как важно нам окружить себя этими людьми, обратите внимание на людей, которые нас окружают. Есть ли среди наших друзей, знакомых, тех, кто помогает нам не забывать о том, что мы должны за все благодарить Творца? Есть ли кто-то, кто постоянно помогает видеть руку Бога во всем, что происходит в нашей жизни? Постарайтесь окружить себя такими людьми, которые не только помогают вам добиваться невозможного, но помогают вам в этом славить Бога. В книге Брэннона Мэннинга «Евангелие оборванцев. Радостная весть для заморавшихся, изможденных и выгоревших», в 4 главе, которая мне очень нравится просто название, «Нимбы на бекрень», автор пишет следующее. Нищий духом ученик в общении с другими людьми всегда оставляет своего собеседника с ощущением того, что жизнь этого ученика обогатилась от общения с ним. Это и не ложная скромность, и не показное смирение. Когда у нас нет ничего, мы благодарны за самое малое. И понимая, что это не наша заслуга. Мне было дано приглашение, чтобы я пил новое вино на брачном пире в Царстве Божьем. И для бывшего алкоголика это и есть рай. Чем глубже мы возрастаем в этом понимании Духа Иисуса Христа, чем беднее мы становимся, тем больше мы осознаем, что жизнь – это дар. Сам лейтмотив нашей жизни становится смиренным и радостным благодарением. Осознание нашей нищеты, неспособность нас радоваться чему-либо в жизни, неспособность радоваться дару, который призывает нас из темноты в удивительный свет, который переносит нас в Царство Божие, возлюбленного Сына. Для бывшего алкоголика приглашение на брачный пир, на котором его ждет новое вино. Это и есть рай. И это и есть лейтмотив нашей жизни, который мы не заслужили. И потому за все всегда мы благодарим Бога. И потому, когда мы добиваемся успеха, мы не оставляем его в своих руках. Но мы наслаждаемся этим успехом целиком, полностью, только тогда, когда мы возвращаем его Богу. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь, благослови нас, пожалуйста. Благослови нас, Господь, быть людьми, которые возвращают Тебе успех всех своих дел. Благослови нас, Господь, быть людьми, которые каждый день ничего не принимают за данность, понимая, что все является даром Твоей благодати. Как бы мы ни трудились, как бы упорно мы ни добивались этого успеха, помоги нам, Господь, быть такими людьми. Помоги нам всегда возвращать успех и плод наших рук Тебе. Во всем славить Тебя. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Прошу Тебя, чтобы Ты дал им смелость сейчас обратиться к Тебе в тихой молитве покаяния, сказать: «Господи, прости меня. Прости мне мои грехи. Прости мне, что так долго бежал от Тебя. Войди в мою жизнь и сделай из меня, пожалуйста, такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь».